Школьные годы чудесные. Интересно проследить траекторию неминуемой встречи предназначенных друг другу людей. Иногда такая встреча происходит как будто без особых усилий судьбы, без хитроумной подготовки сюжета, следуя естественному ходу событий. Скажем, люди живут в одном дворе или ходят в одну школу. Эти трое мальчишек вместе учились. Илья и Саня с первого класса. Миха попал к ним позже. В той иерархии, которая выстраивается самопроизвольно в каждой стае, все трое занимали самые низкие позиции. Благодаря полнейшей непригодности ни к драке, ни к жестокости. Илья был длинным и тощим, руки и ноги торчали из коротких рукавов и штанин. К тому же не было гвоздя и железяки, которые не вырвали бы клок из его одежды. Его мать, одинокая и унылая Мария Федоровна, из сил выбивалась, чтобы наставить кривые заплаты совершенно кривыми руками. Искусство шитья ей не давалось. Илья, всегда одетый хуже других, тоже плохо одетых ребят, постоянно поясничал и насмешничал, делал представление из своей бедности. И это был высокий способ ее преодоления. Санино положение было худшим. Зависть и отвращение вызывали у одноклассников курточка на молнии, девичьи ресницы, раздражающая миловидность лица и полотняные салфетки, в которые был завернут домашний бутерброд. К тому же он учился играть на пианино, и многие видели, как он с бабушкой в одной руке и нотной папкой в другой следовал по улице Чернышевского, бывшей и будущей Покровки, в музыкальную школу имени Игумнова, иногда даже в дни своих многочисленных, не тяжелых, но затяжных болезней. Бабушка сплошной профиль ставила впереди себя тонкие ноги, как цирковая лошадь, и мерно покачивала при ходьбе головой. Саня шел сбоку и чуть сзади, как полагается, груму. В музыкальной школе, не то что в общеобразовательной, Сане восхищались. Уже во втором классе на экзамене он играл такого Грига, которого не каждый пятиклассник мог осилить. Умилению способствовал и малый рост исполнителя. В 8 лет его принимали за дошкольника, а в 12 — за 8-летнего. В общеобразовательной школе по той же самой причине у Сани было прозвище «Гном». И никакого умиления. Одни злые насмешки. Илью Саня сознательно избегал. Не столько из-за автоматического ехидства, специально на Саню не направленного, но время от времени задевающего, сколько из-за унизительной разницы в росте. Соединил Илью и Саню Миха, когда появился в 5 классе, вызвав общий восторг. Он был идеальной мишенью для всякого неленивого, классическим рыжим. Нагло стриженная голова, отливающий красным золотом кривой чубчик, прозрачные малиновые уши парусами, торчком стоящие на неправильном месте головы, как-то слишком близко к щекам, белизна и веснушчатость, даже глаза с оранжевым переливом, к тому же очкарик и еврей. Первый раз Миху поколотили уже 1 сентября, не сильно и назидательно, на большой перемене в уборной. И даже не сами Мурыгин и Мутюкин. Те не снизошли, а их подпевалы и подвывалы. Миха стоически принял свою дозу, открыл портфель, достал платок, чтобы стереть выбежавшие сопли, и тут из портфеля высунулся котенок. Котенка отобрали и стали перекидывать из рук в руки. Зашедший в этот момент Илья, самый высокий в классе, поймал котенка над головами волейболистов и, прозвеневший звонок, прервал это интересное занятие. Входя в класс, Илья сунул котенка подвернувшемуся Сане, и тот спрятал его в свой портфель. На последней перемене главные враги рода человеческого, имена которых Мурыгин и Мутюкин, послужат основой для будущей филологической игры. И по многим причинам стоит упоминания. Котенка немного поискали, но вскоре забыли. После 4-го урока всех отпустили, и мальчишки с гиком и воем рванулись вон из школы, оставив этих троих без внимания в пустом классе, уставленном пестрыми астрами. Саня вытащил полузадохшегося котенка и протянул Илье. Тот передал его Михе. Саня улыбнулся Илье, Илья — Михе, Миха — Сане. «Я стихотворение написал. Про него», — застенчиво сказал Миха. «Вот, он был красив среди котов и к смерти был почти готов. Илья его от смерти спас, и с нами он теперь сейчас». «Ну, ничего, не Пушкин, конечно», — прокомментировал Илья. «Теперь сейчас не может быть», — заметил Саня. И Миха самокритично согласился. «Да, точно. И с нами он сейчас. Без «теперь» звучит лучше». Миха подробно рассказал, как утром по дороге в школу вытащил бедолагу-котенка почти из самой пасти собаки, которая собиралась его загрызть. Но отнести его домой он не мог, потому что тетя, у которой он жил с прошлого понедельника, еще неизвестно, как бы к этому отнеслась. Саня гладил котенка по спинке и вздыхал. «Я не могу его взять, у нас дома кот. Ему точно не понравится». «Ладно, я его возьму». И Илья небрежно перехватил котенка. «И дома ничего?» — поинтересовался Саня. Илья усмехнулся. «Дома, как я скажу, так и будет. У нас с матерью нормальные отношения, она меня слушает». «Он совсем взрослый. Я никогда таким не стану. Я даже не смогу выговорить. У нас с матерью нормальные отношения». «Все правильно. Я маменькин сынок. Хотя и меня моя мама слушает, и бабушка слушает. О, больше, чем слушает. Но все равно это по-другому», — опечалился Саня. Он смотрел на костлявые руки Ильи в желтых и темных пятнах, в ссадинах. Длинные пальцы две октавы возьмет такими пальцами. Миха пристраивал тем временем котенка у себя на голове на рыжем плюшевом чубчике, оставленном вчера на развод великодушным парикмахером у Покровских ворот. Котенок скатывался, Миха все усаживал его на темечко. Они вышли из школы втроем. Котенка покормили растаявшим мороженым. У Сани были деньги. Их хватило на 4 порции. Как выяснилось позже, у Сани почти всегда были деньги. Первый раз в жизни Сани ел мороженое на улице прямо из пачки. Когда бабушка покупала мороженое, его несли домой, клали оседающей горкой в стеклянную вазочку на низкой ножке, сверху капали вишневым вареньем. И только так. Илья с воодушевлением рассказал, какой фотоаппарат он купит себе на первые заработанные деньги, а заодно изложил план, как именно эти деньги можно заработать. Саня ни с того ни с сего вдруг открыл свою тайну. Руки у него маленькие, не пианистические, и это для исполнителя большой недостаток. Миха, обживавший новую, третью по счету родственную семью, за последние 7 лет, сообщил этим почти незнакомым мальчишкам, что родственники уже кончаются, и если эта тетка его у себя держать не станет, то придется опять в детский дом идти. Новая тетка, Геня, была женщина слабая. У нее не было какой-то определенной болезни. Скорбно и значительно она говорила про себя: «Я вся больная», и постоянно жаловалась на боли в ногах, в спине, в груди и в почках. Кроме того, у нее была дочь-инвалид, что тоже плохо отражалось на ее здоровье. Всякая работа была ей тяжела, и в конце концов семья решила, что сироту племянника поселит у нее, а ей будут собирать по родне деньги на его содержание. Миха, как ни крути, был сыном их погибшего на войне брата. Мальчишки брели и болтали, болтали и брели, а потом остановились возле Яузы, замолчали. Почувствовали одновременно, как хорошо: доверие, дружество, равноправие. И мысли нет, кто главней. Напротив, все друг другу равно интересны. А про Сашу с Ником, про клятву на Воробьевых горах, они еще не знали. Даже начитанный Саня Герцена еще не открывал. Да и гнилые эти места, Хитровка, Гончары, Котельники, столетиями считались самыми вонючими в городе и не созданы были для романтических клятв. Но что-то важное произошло. Такая сцепка между людьми возможна только в юном возрасте. Крючок впивается в самое сердце, и нить, связывающая людей детской дружбой, не прерывается всю жизнь. Спустя некоторое время этот союз сердец после долгих споров, отвергнув троицу и трио, они назовут напыщенно Трианон. Они ничего не знали о разделе Австро-Венгрии, слово было выбрано за красоту. Этот Трианон через 20 лет промелькнет в тягостной беседе Ильи с сотрудником госбезопасности высокого ранга, но так и не установленного чина, и с не вполне достоверным именем Анатолием Александровичем Чибиковым. Даже самый ушлый из всей ГБшной банды борцы с диссидентами тех лет постеснялись провести Трианон как молодежную антисоветскую организацию. Надо отдать должное Илье. С появлением первого фотоаппарата он стал создавать настоящий фотоархив, который полностью сохранился до наших дней. Правда, на первой папке школьных лет стояло другое название. Не менее загадочное, чем Трианон. Люсы. Итак, соединил мальчиков, и это было впоследствии документировано. Невысокий идеал свободы, ради которого следовало либо немедленно пожертвовать жизнью, либо, что более скучно, всю жизнь год за годом отдавать на служение неблагодарному народу, как это произошло с Сашей и Ником, за 100 с лишним лет до того. А чахлый котенок, которому не суждено было пережить потрясение 1 сентября 1951 года. Бедняга скончался спустя 2 дня на руках Ильи и был похоронен тайно, но торжественно, под садовой скамейкой, во дворе дома номер 22 по улице Покровка, в те времена Чернышевского, тоже потратившего свою жизнь на благородные идеи. Дом когда-то имел прозвище «Комод», но из теперешних его обитателей мало кто об этом мог быть наслышан. Котик покоился под садовой скамейкой, на которой сиживал некогда, предположительно, юный Пушкин со своими кузинами, забавляя их складными стишками. Санина бабушка постоянно напоминала, дом, в котором они живут, знавал лучшие времена. Удивительным образом в классе довольно быстро, через 2 недели или через месяц, что-то поменялось. Миха, конечно, не почувствовал, откуда ему знать, как было раньше. Он был новичок, а Саня с Ильей ощутили. В классе они по-прежнему располагались в самом низу иерархии, но теперь не поодиночке, а совокупно. И стали они таким образом признанным меньшинством по тому самому неопределенному признаку, из-за которого они не могли влиться в общую среду малого мира. 2 вождя — Мутюкин и Мурыгин — держали всех остальных в руках, а когда ссорились между собой, то и класс разделялся на 2 враждующие партии, к которым изгои никогда не примыкали. Да их и не приняли бы. Тогда происходили веселые, злобные, с кровянкой и без потасовки, и все про них забывали. А потом, когда Мутюкин и Мурыгин мирились, опять начинали замечать этих непарных, некомпанейских чужаков, которых избить как следует труда не составляло, но интереснее было держать их в страхе и беспокойстве и постоянно напоминать, кто здесь главный — очкарик, музыкант, еврей? Или нормальные ребята, как Мутюкин и Мурыгин. В 5 классе началась средняя школа, и теперь вместо единственной на всю грамматику и арифметику Натальи Ивановны, доброй тетеньки, научившей азбуке даже Мутюкина и Мурыгина, которых она звала ласково Толенькой и Славочкой, явились предметники. Математик, русичка, ботаничка, историчка, немка и географ. Предметники были помешаны, каждый на своем предмете, задавали большие домашние задания, и нормальные ребята явно не управлялись. Илья, который в начальной школе никак не блистал, подтянулся в окружение новых друзей, и к концу второй четверти, то есть к Новому году, обнаружилось, что низкосортные очкарики и слабаки здорово учатся, а Матюкин с Мурыгиным еле тянут. Конфликт, который взрослые люди назвали бы социальным, обострялся, приобретал более осознанный характер, по крайней мере, со стороны притесняемого меньшинства. Именно тогда Илья впервые ввел термин, который сохранился в их компании на долгие годы — «мутюки и мурыги». Это был почти синоним знаменитым совкам более позднего времени, но прелесть была в его рукотворности. Наибольшее раздражение у «мутюг» и «мурыг» вызывал Миха. Ему больше всех доставалось, но он с детдомовским опытом легко переносил школьные побои, никогда не жаловался, встряхивался, подбирал шапку и улепетывал под улюлюканье врагов. Илья с успехом поясничал, так что ему часто удавалось сбить врагов с толку, насмешить, поразить неожиданной выходкой. Саня оказался наиболее чувствительным. Впрочем, именно эта неприличная чувствительность послужила, в конце концов, ему защитой. Однажды, когда Саня мыл руки над раковиной в школьном сортире, помеси парламента и воровской сходки, Мутюкин проникся глубоким отвращением к этому невинному занятию и предложил Сане вымыть заодно и рожу. Саня, отчасти из миролюбия, но отчасти из трусости, умылся. И тогда Мутюкин взял половую тряпку и вытер ею Санино мокрое лицо. К этому времени их уже окружало кольцо любопытствующих, ожидали развлечения. Но развлечение не вышло. Саня затрясся, побледнел и, потеряв сознание, упал на кафельный пол. Жалкий противник был, конечно, повержен, но каким-то неудовлетворительным образом. Он лежал на полу в странной позе, весь запрокинувшись. Мурыгин тихонько попихал его ногой в бок. Просто проверить, чего тот лежит без движения. Позвал его вполне незлобиво. «Эй, Санек! Че разлегся-то?» Мутюкин очумело смотрел на бездвижного Саню. Но Саня глаз не открывал, невзирая на бодрящие тычки. Тут в уборную вошел Миха, взглянул на немую картину и понесся к школьному врачу. Панюшка на шатыря вернула Саню к жизни. Физкультурник отнес его в медицинский кабинет. Врачиха измерила Сане давление. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. Он ответил, что вполне удовлетворительно, но не сразу вспомнил, что произошло. А когда вспомнил грязную тряпку, которой возили по лицу, его затошнило. Он попросил мыло, тщательно умылся. Врачиха хотела вызвать родителей. Саня не без труда уговорил ее не звонить. Мама все равно была на работе, а бабушку он оберегал от неприятностей. Илья вызвался сопровождать ослабевшего друга домой, и врачиха дала записку, что отпускает их с урока. Санин статус с этого дня, как ни странно, повысился. Его, правда, звали теперь гном припадочный, но задирать перестали. А ну как, снова грохнется в обморок? 31 декабря школу распустили, начались зимние каникулы, 11 дней счастья. Миха запомнил каждый из этих дней в отдельности. На Новый год ему подарили сказочный подарок. После секретных переговоров с сыном, получив от него заверение, что его потомство отказывается от этой части семейного наследства, а сам он не возражает, тетя Геня вручила Михе коньки. Это был американский, давно вышедший из употребления гибрид, нечто среднее между снегурками и гагами, с двойными полозьями, зазубренным носком. Коньки были приделаны к разбитым ботинкам бывшего красного цвета крупными звездчатыми клепками. На металлической пластине, соединяющей лезвие с ботинками, можно было прочитать «Эйнштейн» и ряд непонятных цифр и букв. Ботинки были сильно биты предшествующим хозяином, но сами лезвия блестели, как новенькие. Тетя Геня относилась к конькам, как к семейной реликвии. В других семьях относились так к бабушкиным бриллиантам. Бриллианты в истории этих коньков тоже косвенным образом присутствовали. В 1919 году старшего брата тети Гени, Самуила, сам Ленин послал в США для организации американской коммунистической партии. Самуил весь остаток жизни гордился этой миссией и рассказывал в деталях о своей поездке близким родственникам и близким друзьям, которых было несколько сотен, пока не был арестован в 1937-м. Он получил 10 лет без права переписки и исчез навеки. Но его великая история стала семейной легендой. В июле 1919 года кружным путем Самуил доехал из Москвы через Северную Европу до Нью-Йорка и ступил на пирс как матрос, прибывший на торговом судне из Голландии. Он сошел по трапу, грохоча каблуками ботинок, пошитых кремлевским сапожником, с замурованным в каблуке огромной стоимости бриллиантом. Он выполнил задание. От имени Коминтерна открыл первый подпольный съезд Компартии. Через несколько месяцев Самуил вернулся и доложил лично товарищу Ленину о выполнении задания. Его скромные командировочные за вычетом $12, потраченных на питание, пошли на подарки. Он привез жене красное шерстяное платье с вязаными ягодами на вороте и на плечах, и красные туфли на 3 размера меньше, чем было нужно. Коньки были третьим и самым дорогим американским подарком в его багаже. Куплены были на вырост малолетнему сыну, который вскоре умер. Лучше бы купил коньки себе. Мальчишкой Самуил так мечтал выйти на середину катка и промчаться, пригнувшись к маслянистому льду, мимо всех своих недоброжелателей, мимо дам с муфтами, гимназистов и барышень, среди которых непременно должна была находиться Маруся Гальперина. Коньки долго лежали в сундуке, ожидая появления нового наследника. Но детей у Самуила больше не случилось, и коньки, пролежав 10 лет под спудом, достались сыну Гени, младшей сестры. Теперь, спустя еще 20 лет, они перешли в руки, точнее, в ноги, другому родственнику героического Самуила. Таким неожиданным подарком, превышающим все представления о возможном счастье, закончился для Михи первый день каникул. И ничто не предвещало беды, которая из-за этого подарка вскоре последовала.